С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Последние новости в деле «Пусть сирают». Правозащитники вновь критикуют ужесточение закона об НКО и пикеты обманутых инвалидов в Москве. Эти и другие темы, а также обзор американских газет, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. Адвокаты, участниц группы «Пусть сирают», сегодня заявили, что намерены довести до суда дело об избиении Татьяны Романовой, одной из сторонниц девушек. Ее ударил молодой человек, один из пришедших накануне к Таганскому суду Москвы, выразить мнение о необходимости строгого наказания для обвиняемых. На вчерашнем заседании судья обязала защиту подсудимых ознакомиться с материалами семитомного уголовного дела до 9 июля. Это означает, что суд по существу дела может начаться уже на следующей неделе. Тем временем под письмом в поддержку участниц группы «Пусть сирают», арестованных за акцию в храме Христа Спасителя, поставили подпись уже почти 35 тысяч человек, рассказывает мой коллега Михаил Соленков.
Участница акции в поддержку девушек из группы «Пусть сирают» Татьяна Романова обратилась с заявлением в полицию. Ее ударил один из православных активистов. Девушка утверждает, что травмы серьезные. В своем твиттере она пишет, что ей трудно говорить. За комментариями обращайтесь к Николаю Полозову. Вот что рассказал адвокат в интервью «Радио Свобода».
Татьяна Романова, она была доставлена в больницу. Ей там поставили ряд диагнозов. Сейчас ушиб головы, подвоев челюсти, смещение зубов. Ночью к ней приезжала неотложная скорая помощь, у нее было зарегистрировано сотрясение мозга дополнительно. И она в этот же день подала заявление в полицию. Поэтому сейчас полиция должна произвести проверку и принять решение о возбуждении или отказе возбуждения уголовного дела.
Сергей Якимов, которого называют православным активистом, сразу после задержания сделал заявление для прессы.
Господа журналисты, я ударил кощунницу по щеке и буду делать это впредь так же. Все, кто скажет, что Бог прощает кощунников, я буду ударять. Это кощунство. Бог не связан со злом. Бог не злой. Зло противно природе Бога.
Она сказала, что
Бог прощает всех, и я буду ударять всех кощунников. Это богохульство она сотворила. Она сказала, что Бог злой. Бог всех прощает. Это неправда. Это великое богохульство.
Вы ее ударили.
Бог не прощает злых.
Вы ее ударили? Прощает...
Я ударил ее и буду ударять всех кощунников.
В полиции заявили, что проверят информацию по заявлению Татьяны Романовой. Под письмом в защиту девушек из группы «Пусть сирают» в интернете оставили подписи уже почти 35 тысяч человек. Напомню, что с обращением выступили представители российской интеллигенции. В письме говорится:
«Мы, ниже подписавшиеся, по-разному оцениваем морально-этическую сторону действий участниц февральской акции в храме Христа Спасителя. Но мы считаем, что действия «Пусть сирают» не являются уголовным преступлением. Девушки никого не убили, не ограбили, не совершали насилие, не уничтожали и не похищали чужого имущества. Россия – светское государство, и никакие антиклерикальные действия, если они не попадают под статьи Уголовного кодекса, не могут быть причиной уголовного преследования. Мы полагаем, что уголовное дело против «Пусть сирают» компрометирует российскую судебную систему и подрывает доверие к институтам власти в целом. Все то время, пока участницы акции находятся под стражей, в обществе нарастает атмосфера нетерпимости, что ведет к его расколу и радикализации. Мы не видим законных оснований и практического смысла дальнейшей изоляции от общества этих молодых женщин, не представляющих никакой реальной опасности. Тем более, что две из них – молодые мамы. Мы убеждены, что необходимо освободить из-под стражи Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич и прекратить их дело или переквалифицировать его из уголовного в административное.
Накануне суд обязал подсудимых и их защиту ознакомиться с материалами дела до понедельника, 9 июля. Люди, подписавшиеся под обращением, задаются вопросом, может быть, это решение в пользу «Пусть сирают» и участниц группы быстрее отпустят на свободу? Адвокат Николай Полозов объясняет.
Следствие по этому делу 3 месяца, и если бы их хотели отпустить, их бы уже отпустили. Для этого достаточно времени. Не думаю, что после такого достаточно длительного срока заключения кто-то поменяет свое решение и их отпустит. Что касается сокращения срока ознакомления с материалом, это говорит лишь о том, что следствие лишает наших подзащитных права на защиту, которые гарантированы Конституцией, которые гарантированы международными соглашениями, в частности, Конвенцией о защите прав человека. Фактически им не дают возможность понять, за что, собственно, их хотят лишить свободы, за что им грозит приговор. В этой связи говорить о том, что вот такое сокращение является каким-то благом, на мой взгляд, было бы абсолютно неправильно.
Один из подписантов письма, писатель Григорий Чхартишвили, считает, что решение Таганского суда нарушает права подсудимых.
Я оцениваю это решение суда так же, как его оценивают сами подсудимые. Они явно считают, что это нарушает их интересы, ставят их в опасное ситуацию. Действительно, это выглядит странно после того, как следствие, сколько там уже, 4,5 месяца собирало эти документы, давать 5 дней на их рассмотрение, это что-то странное. Но это ведь вообще вся история дикая, странная, нелепая, позорная. Такое ощущение, что она может закончиться более или менее каким-то, ну я не знаю, разрешением, если их просто выпустят. Я не понимаю, почему их нельзя выпустить под подписку о невыезде или под что там. Да, и пускай сидят и изучают документы и готовятся к защите. По крайней мере, это как-то успокоило бы общество. А сейчас, ну, напряжение будет расти, и все большее количество людей будет этим заниматься и следить за этой ситуацией. Все выглядит позорно и по-идиотски.
Поэт Лев Рубинштейн полагает, что сокращение сроков ознакомления с делом для адвокатов и подсудимых – своеобразный ответ власти обществу.
Они похожи, все-таки взяли курс, так сказать, на жесткость, что они совершенно решили, как говорят в народе, забить на всякое общественное мнение, которое, в общем-то, растет, так сказать, да, в поле, ну, в защиту девочек несчастных. Ну, взять хотя бы это письмо, которое очень много людей подписал, и я в том числе. Это такое абсолютно демонстративное, хамское, недвусмысленное решение. Они, пардон, не для радио будет сказано, показывают обществу факт. Средний палец показывают. Но нельзя с этим смиряться, и что-то надо придумывать еще, потому что девушки должны быть на свободе.
Кинорежиссер Виталий Манский высказал в интервью «Радио Свобода» мнение, что дело «Пусть рает» неудивительно для современной России.
Мне кажется, что девочек нужно отпустить домой, и дома они спокойно прочитают эти все тома, и это будет более правильное решение, чем читать эти тома в камерах. Это одна из составляющих того, что происходит в России. Это в той же степени, как и письма молодых кинематографистов, которые требуют дорогу так называемому позитивному кино, и выборы, которые происходят таким образом, каким мы видим. То есть это не вырывается из общей картины движения России вспять.
Писатель Людмила Улицкая требует изменить меру пресечения девушкам из группы «Пусть рает».
То, что происходит, это, конечно, совершеннейшее безобразие, беззаконие, стыдно. И хотелось бы поскорее, чтобы все-таки поняли руководители нашей страны, что ставить себя, я не говорю про девочек, себя в такое постыдное положение нельзя.
На ваш взгляд, каким должно быть окончание этой истории?
Окончание, на мой взгляд, да. Отпустить и извиниться.
В понедельник законность решения суда о продлении срока содержания под стражей до 24 июля участниц группы «Пусть рает» рассмотрит Московский городской суд. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Госдума России в пятницу рассмотрит в первом чтении законопроект об ужесточении требований к некоммерческим организациям, получающим иностранные гранты. В знак протеста партия «Яблоко» организует серию одиночных пикетов. Уголовное дело в отношении бывшего советника губернатора Кировской области оппозиционера Алексея Навального передано для расследования в Главное следственное управление. Навального подозревают в причинении ущерба государственному предприятию «Кировлес». Власти Петербурга согласовали акцию оппозиции «Белые ночи», запланированную на 8 июля. Она пройдет под лозунгом «За политические реформы против репрессий». Уголовное дело возбуждено в отношении главы управления Федерального казначейства России в Кабардино-Балкарии Леонида Зрумова. Его подозревают в нецелевом расходовании 20 миллионов рублей. На Украине продолжаются акции протеста против принятия законопроекта, предоставляющего русскому языку статус регионального в половине областей страны. Во Франции следствие по делу об авиакатастрофе над Атлантикой в 2009 году пришло к выводу, что причиной падения самолета компании Air France стали как ошибки экипажа, так и технические проблемы. На борту самолета, летевшего из Рио-де-Жанейро в Париж, находились 228 человек, все они погибли. Насилие в Сирии достигло беспрецедентного уровня, заявил сегодня глава миссии наблюдателей ООН в этой стране, норвежский генерал Роберт Мут. Авария на японской АЭС Фукусима Даичи после разрушительного землетрясения и цунами весной прошлого года во многом результат ошибок человека, говорится в опубликованном сегодня отчете специальной комиссии парламента Японии. Как обычно в это время отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами, онлайн-видеотрансляциями и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди обзор американской печати. На связи корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Сегодня впервые за почти 8 месяцев грузовики с невоенным грузом для войск НАТО, находящихся в Афганистане, пересекли пакистанскую границу. Власти Пакистана согласились возобновить транзит после извинений, которые принесла Хиллари Клинтон за инцидент в ноябре прошлого года. Последние два дня об этом очень много говорят все средства массовой информации, естественно, много пишут в газетах. Какие комментарии сегодня?
Александр, сегодня большая статья опубликована в газете «Вашингтон Пост». В ней утверждается, что северные маршруты, не пакистанские, а северные, все равно остаются ключевыми для выхода войск США из Афганистана. В статье говорится, что даже при повторном открытии маршрутов доставки грузов из Пакистана американским вооруженным силам предстоит колоссальная работа по постепенной ликвидации войны в Афганистане, откуда требуется вывести 90 тысяч солдат и большое количество военной техники, скопившиеся там за последние десятилетия. Полагая, что Пакистан не будет больше закрывать границу, американским и натовским командующим все равно придется иметь дело с выводом по меньшей мере трети груза из северного Афганистана через сеть железных и автомобильных дорог, которые пересекают территорию бывшего СССР. Эти маршруты сами по себе содержат стратегические риски. Доступ к транзитным маршрутам зависит от прихоти нескольких среднеазиатских лидеров, а также российского президента Владимира Путина. Более того, стоимость доставки груза по северным маршрутам почти в 3 раза дороже, чем через более короткие пакистанские маршруты. Другой, единственный доступный способ покинуть Афганистан, который не имеет выхода к морю, это по воздуху. Но это еще более дорогостоящая альтернатива, которая в 10 раз превышает стоимость доставки через пакистанские маршруты. В статье далее говорится, что даже при повторном открытии границ с Пакистаном северные маршруты рассматриваются как жизненно необходимая альтернатива. Через север существует 2 основных маршрута из Афганистана. Либо поездом в Узбекистан, либо автотранспортом в Таджикистан. Обе эти страны обладают очень плохими показателями соблюдения прав человека. Помимо этого, сопровождающие груз конвои, предоставляемые частными компаниями, должны пересекать Казахстан или Киргизию. Согласно представителям США и НАТО, процесс переговоров с республиками Центральной Азии зачастую был таким же сложным, как и с Пакистаном. Эти страны не доверяют друг другу, они конкурируют друг с другом и зачастую пытаются саботировать друг друга и добиться больших уступок от Вашингтона и от союзников. Газета приводит слова непоименованного представителя НАТО. Они все хотят играть друг против друга. Об этом говорится в статье в газете «Вашингтон Пост». Александр.
Алан, а есть ли какие-нибудь интересные темы внутри американские, я бы назвал бы их так, которые привлекли ваше внимание?
Долги могут похоронить американскую мечту. Свидетельства об Америке как о земле возможностей, из которых соткано чувство идентичности американцев, могут превратиться в миф. Так утверждает известный американский экономист, нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц в своей статье, опубликованной в газете USA Today. Согласно новому майскому докладу Федеральной резервной системы и Министерства образования США, растущие долги студентов за обучение в вузах отягощают бюджет все большего числа американцев, даже в условиях сокращения долгов по кредитным карточкам. По данным ФРС, доход типичной американской семьи с поправкой на инфляцию с 2007 по 2010 годы сократился. Активы средних американцев сократились почти на 40% до уровня начала 90-х. Между тем, с 2008 по 2010 годы 4-летнее обучение в государственных, не частных университетах выросло на 15, а в ряде штатов более чем на 40%. И это неудивительно. В ответ на замедление роста налоговых поступлений, правительство штата вынуждено сокращать расходы на высшее образование. В этих условиях займы являются единственным вариантом получения образования для многих студентов. Но студенты увязли в долгах. Отчасти потому, что долги по студенческим займам по закону не могут быть списаны через процедуру банкротства. Между тем, уровень безработицы среди молодежи вдвое выше среднего уровня безработицы по стране. Многие представители низшего, а теперь и среднего класса, теперь предпочтут не идти в вуз, опасаясь вешать на себя долги. С другой стороны, без высшего образования их перспективы трудоустройства сужаются. Особенно это касается мужчин. Автор статьи полагает, что кризис студенческих кредитов следует решать самым решительным образом. На его взгляд, часть ответа на проблему может состоять в придании большей управляемости долгу за обучение, включая возможность его списания в определенных обстоятельствах. Очень важно, пишет автор, увеличить государственные инвестиции в образование, чтобы снизить стоимость обучения. Такие инвестиции принесут высокую экономическую отдачу и даже помогут восстановить Америку в соответствии с ее идеалами. Вопрос в том, хватит ли у нас политической воли сделать это, пишет на страницах USA Today известный экономист Джозеф Стиглиц.
Алан, благодарю. Напоминаю, что с интересными публикациями в свежих американских газетах нас познакомил Алан Давыдов. Вы слушаете программу «Время свободы». В интернете появилась петиция, подписанная представителями российских некоммерческих неправительственных организаций. В ней они выразили протест против принятия закона об НКО, который уже в пятницу должна рассмотреть в первом чтении Государственная Дума. Подписавшиеся обращают внимание на недопустимость сокращения в России гуманитарной, благотворительной, правозащитной и иной социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций и на признание большинства ее участников выполняющими функции иностранного агента. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Московская хельсинская группа никогда не признает себя иностранным агентом. Об этом заявила председатель и одна из основателей старейшей правозащитной организации Людмила Алексеева. По ее словам, московская хельсинская группа даже готова, если не будет другого выхода, отказаться от получения грантов из-за рубежа.
Если это единственный путь, если мне ничего другого не предложат, да, МХГ откажется от зарубежной финансовой помощи. При этом мы останемся нищими, потому что ни государство, ни бизнес нам не дадут денег. Но московская хельсинская группа была создана в 1976 году, а первый грант она получила в 1993 году, когда она была всемирно известной организацией. Мы пережили советскую власть. Мы работали тогда и работаем сейчас. Мы и дальше будем работать. Пусть они какие угодно законы пишут.
По мнению правозащитников, форсированное принятие закона об НКО обусловлено всплеском в России гражданской активности, случившимся в последние полгода. Руководитель ассоциации «Голос» Лилия Шибанова считает, что власть раздражена появлением большого количества наблюдателей на выборах. Правда, по словам Шибановой, общественным организациям следовало бы лучше работать с гражданами, чтобы разъяснять свои задачи и цели.
Надо вести, считаю нашему всему правозащитному прежде всего сообществу, большую кампанию по просвещению избирателей. К сожалению, вот эти все формулировки «агенты» и прочее давно используются. И не только в законе, они уже используются в бытовом плане. Поэтому я считаю, что мы действительно должны вести огромную просветительскую деятельность для граждан, для того, чтобы они понимали, что такое деньги американского налогоплательщика, европейского налогоплательщика, как они распределяются, как они финансируются, как они контролируются в отличие от других денег. Об этом надо сегодня говорить, и надо сегодня действительно понимать, что мы все-таки люди мира.
Авторы закона ссылаются на зарубежные аналоги и, в частности, на закон США ФАРА – Foreign Agent Registration Act. Однако Human Rights Watch находит подобный довод несостоятельным. Это разъяснила представитель правозащитной организации Рэйчел Денбер.
Совершенно некорректно ссылаются на этот закон ФАРО. Этот закон распространяется на тем физическим или юридическим лицам, которые непосредственно получают инструкции от иностранной организации или иностранного лица. Это четко и ясно написано, что они получают инструкции, выполняют выполняют их интересы и контролируются этой же организацией, иностранной организацией или лицам. То есть получение денег из-за рубежа не является признаком само по себе, что иностранный агент.
Российские правозащитники намерены обратиться в Европарламент и в Сенат США с тем, чтобы авторы нового закона были добавлены в список Магнитского. Людмила Алексеева привела строки Александра Галича. Мы поименно вспомним тех, кто поднял руку. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В центре Москвы сегодня продолжается пикет бывших сотрудников колл-центра «Инвалидов по зрению». Они требуют выплаты задолженности по зарплатам. Контактный центр прекратил работу 2 года назад. До сих пор работодатель не выплатил сотрудникам-инвалидам, многие из которых так и не смогли найти новое место работы, деньги за 2 года. В правительстве Москвы советуют обращаться в суды. О сложившейся ситуации корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Всем задержанным предъявили обвинение по статье Административного кодекса «Нарушение правил проведения митингов и собраний». Об этом, находясь в Таганском отделении полиции, рассказал «Радио Свобода» активист движения «Солидарность» Сергей Давидис.
Правоохранители, на самом деле, как это у них принято, на основе фальшивых протоколов, основанных на засвидетельстве аэропортов о том, что люди якобы участвовали в несогласованном митинге, скандировали, держали плакаты, пишут всем протоколы по статье 20.2 и отпускают, то есть, в общем, они стараются побыстрее оформить, атмосфера такая деловая. Ну, а лжесвидетельство – это, в общем, уже обычное дело. Всего нас было 12 человек.
Акции протеста у памятника Карлу Марксу начались в 9 утра. Запланированными, не требующими согласования одиночными пикетами вышли активисты партии «Яблоко». Акцию поддержали движение «Солидарность», «Левый фронт» и «Просто недовольные граждане». Во время так называемой предварительной агитации перед одиночными пикетами активисты раздавали листовки с призывами не принимать закон об ужесточении проведения митингов. В этот момент в Госдуме должно было начаться второе чтение законопроекта. Почти сразу 23 человека были задержаны. Среди них и лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, которого отпустили из отделения полиции последним.
У нас был одиночный пикет, который не требует уведомления. Галина Михалева стояла с плакатом «Поправки в закон о митингах. Путь к фашистскому государству». Начали хватать, не называя причин, не представляясь, не предъявляя удостоверения. То есть обычный полицейский беспредел. В данном случае прямо у входа в законодательный орган. Грубо всех запихали в автозак. 23 человека. Закрывали окна, чтобы мы не могли дышать. 11 человек вместе со мной в ВВД Тверское. То есть сейчас мы получим очередное полицейское вранье в виде рапортов. Потом их проштампует судья подневольный. И мы получим штраф пока еще там, наверное, 2000 рублей. Но это пока. Через неделю за такие же полицейские фантазии люди будут получать по 100 тысяч штрафа, по 300 тысяч штрафа.
К часу дня на охотном ряду несанкционированную акцию протеста попытались провести члены незарегистрированной партии «Другая Россия». Было задержано еще 13 человек. Как сообщали корреспонденты «Радио Свобода», бойцы ОМОН действовали по традиции жестко. Один из участников протестов, активист «Другой России» Виталий Краев, получил перелом предплечья.
Моими товарищами развернули вот растяжку по поводу того, что свобода собраний всегда и везде, там было написано. Сотрудники ОМОНа накинули сразу толпой, начали всех избивать и так далее. В итоге мне заломали рук, крутили кисть так, что запястье на 360 градусов закинули в автозак, привезли в ВВД Басманное, сначала в Красносельское, там 12 человек нас. Но я заявил сразу, что у меня что-то с рукой, потому что опухла она сразу и болела сильно. Вызвали скорую помощь, подозрение на перелом. Конвоем возили в травмпункт, выяснилось, что перелом сложный. Потом опять-таки под конвоем привезли в ВВД Басманное, оформили протокол. Протокол по статье 20.2. Сейчас вот не могу получить ни копии протоколов, ни бланки для жалобы в прокуратуру, жалоб начальнику ОВД и так далее. Отказывается что-либо давать.
Часть задержанных доставили в ОВД Тверское, где 7 человек объявили полицейским бойкот. Они отказывались подписывать бумаги, требуя, чтобы в отделение пустили человека с документами, которые бы подтвердили законность акции протеста. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 18 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России в пятницу рассмотрит в первом чтении законопроект об ужесточении требований к некоммерческим организациям, получающим иностранные гранты. В знак протеста партия «Яблоко» организует серию одиночных пикетов. Уголовное дело в отношении бывшего советника губернатора Кировской области оппозиционера Алексея Навального передано для расследования в Главное следственное управление. Навального подозревают в причинении ущерба государственному предприятию «Кировлес». Власти Петербурга согласовали акцию оппозиции «Белой ночи», запланированную на 8 июля. Она пройдет под лозунгом «За политические реформы против репрессий». На Украине продолжаются акции протеста против принятия законопроекта, предоставляющего русскому языку статус регионального в половине областей страны. Во Франции следствие по делу об авиакатастрофе над Атлантикой в 2009 году пришло к выводу, что причиной падения самолета компании Air France стали как ошибки экипажа, так и технические проблемы. На борту самолета, летевшего из Рио-де-Жанейро в Париж, находились 228 человек, все они погибли. Насилие в Сирии достигло беспрецедентного уровня, заявил сегодня глава миссии наблюдателей ООН в этой стране, норвежский генерал Роберт Муд. Авария на японской АЭС Фукусима Даичи после разрушительного землетрясения и цунами весной прошлого года во многом результат ошибок человека, говорится в опубликованном сегодня отчете специальной парламентской комиссии. В токийском зоопарке Уэно родился детеныш белой панды. Это первый подобный случай здесь за последние 24 года. Мы продолжаем «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы слушайте в эфире «Радио Свобода», как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени, по будням. Вместе со мной автор и ведущий итогового выпуска «Времени свободы» Андрей Шары. Андрей, добрый вечер. Я вас приветствую. Сразу вопрос, с чего вы откроетесь сегодня?
Судя по всему, откроюсь с проблемой финансирования некоммерческих организаций. Кажется, эта тема сегодня самая важная, по крайней мере, для российского гражданского общества. Поговорим о движении в поддержку панк-группы «Pussy Riot». Впрочем, эти темы в нашем эфире непрестанно уже на протяжении нескольких дней. Из международной тематики обращу ваше внимание на тему, связанную с возможным отравлением Ясера Арафата, главы палестинской автономии, радиоактивными веществами, интервью с экспертом и реакция Израиля. Поговорим мы о проблеме изменения Конституции России. У меня в программах серия интервью с уважаемыми экспертами. Сегодня это юрист Ольга Зименкова, которая рассуждает на тему о том, нужно или нет, по каким причинам менять те или иные статьи Российской Конституции. В конце выпуска расскажу о том, что в Лондоне открывается выставка под названием «Создавая 007. 50 лет стилю Бонда». Отчет у строителей этой выставки ведут от выхода на экраны в 1962 году первого фильма о Джеймсе Бонде. Речь идет о том, как стиль Джеймса Бонда повлиял на развитие модной индустрии, в том числе в мире. Об этом «Радио Свобода» рассказала куратор выставки Бронвин Косгрейв. Давайте послушаем фрагмент.
Ранние фильмы о Джеймсе Бонде, в производстве которых участвовал знаменитый дизайнер сэр Кен Адам, были необычайно влиятельны. Мужчины и женщины знакомились благодаря им с намного более широким представлением о жизни, чем их собственный образ жизни. В этих фильмах Бонд всегда появлялся в элегантнейших костюмах, сшитых на Севил Роу. Все, чего касался агент 007, было создано для элитного потребления. Это относится и к снимавшимся в этих фильмах актрисам. Весь этот антураж казался зрителям недосягаемым, но именно он превращал фильмы о Бонде в столь притягательные фантазии. Мне как-то пришлось брать интервью у кутюрье, который шил костюмы актерам в фильме «И целого мира мало». Он рассказывал, что после выхода фильма на экран к нему в ателье повадились ходить молодые люди, которые хотели шить классические английские костюмы в стиле Бонда. Без сомнения, Джеймс Бонд остается необычайно влиятельной стилистической моделью. Powerful style icon. Just also, if you watch the film, the closing title. Стиль Бонда давно стал своего рода брендом. Том Форд, который шьет сейчас костюмы для Дэниела Крейга, и даже Версачи, чью одежду носили актрисы в фильмах о Бонде, своими работами оказали огромное влияние на индустрию моды. Дизайн одежды агента 007, окружавшего его реквизита, стали колоссальным катализатором не только английского, но и мирового производства предметов роскоши. Самое поразительное, что за очень индивидуальным дизайном Тома Форда всегда ощущалось влияние классических изделий с английской Savile Row. Так что классика от Энтони Синклера, которую носил в фильмах Шон Коннери, вдохновляла всех других работавших на фильмы партнеров.
Куратор выставки в Лондоне, создавая 007, Бронвин Косгрейв. На эту выставку, Александр, мы с вами, вероятнее, не попадем, но вот все о ней узнаем. 20.07, открою эфир, как обычно.
Представляю, Андрей, как бы вы хотели на эту выставку сходить, да, учитывая ваш интерес к теме.
Вы правы, Александр.
Еще раз напомню, что итоговый выпуск «Времени свободы» готовит и проведет мой коллега Андрей Шары. Мы продолжаем программу. Состояние одного из арестованных по делу о беспорядках 6 мая в Москве на Болотной площади, Михаила Косенко, ухудшается. Он не получает медицинской помощи в СИЗО, хотя жалуется на помутнение рассудка и нервные срывы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Кирилл Филимонов.
Михаил Косенко находится в московском СИЗО «Медведь» с 26 июня. Он страдает психическими заболеваниями и признан инвалидом второй группы. Косенко жалуется на ухудшение своего состояния, говорит его адвокат Валерий Шухардин.
Михаил страдает заболеваниями психического характера, он инвалид второй группы, поэтому, естественно, содержание в психоизоляторе достаточно негативно отражает на состояние его здоровья. Медицинскую помощь ему практически не оказывают. У него есть свои медикаменты, которые у него еще остались. Он их принимает, никакой врач-психиатр его не осматривает, наблюдения за ним никакого нет. Единственное, что его перевели в камеру, где всего два человека вместе с ним, то есть их трое. Ну, это чуть-чуть улучшает его. Хотя он, в принципе, находился примерно в такой же камере. Ну, медсестры считают, что они там что-то улучшили его положение. Ну, хотя не знаю, чем именно они улучшили. Ну, скажем так, жалуюсь, конечно, на свое здоровье, на свое психическое состояние. Говорит, что действительно у него бывают такие помутнения даже на рассудке иногда. Тяжесть у него определенная. Психическое, такая и внутренние головные боли, психическое состояние его ухудшается, есть определенные срывы. Поэтому, конечно же, поскольку он все-таки человек больной, инвалид, а условия содержания инвалидов у нас в следственных изоляторах никаким образом не предусмотрены, то, конечно, все ему доставляет достаточно сильные физические нравственные страдания, гораздо больше, чем обыкновенному человеку.
Сейчас адвокат готовит обращение к начальнику изолятора с просьбой оказать помощь его подзащитному. Замглавы общественной наблюдательной комиссии Москвы Анна Каретникова посещала Михаила Косенко в СИЗО в воскресенье. О своих впечатлениях она написала в «Живом журнале».
Косенко очень надеется на кассацию. Я даже испугалась слегка и попыталась мягко убедить его, что надеяться на лучшее стоит. Однако стоит быть готовым и к тому, что под арестом придется провести еще месяц. Сокамерники говорят, что Косенко было плохо. Он звал врача, тот подошел к окошку, обещал прийти, да так и не вернулся. Сокамерники волнуются, если что, боятся, что ничем не смогут помочь.
Писала Анна Каретникова. В пятницу Мосгорсуд рассмотрит кассационную жалобу на заключение Косенко под стражу. Адвокаты рассчитывают поднять на суде вопрос об изменении меры пресечения. Это может быть освобождение под залог или домашний арест. Поручительство за Михаила Косенко подписали правозащитники Людмила Алексеева и Лев Пономарев. Завтра суд рассмотрит вопрос о продлении срока содержания Косенко под стражей. Между тем, состояние второго арестованного Ильи Архипенкова нормализовалось. Об этом «Радио Свобода» сообщила его адвокат Алексей Орлов. Напомним, второй адвокат Архипенкова Игорь Поповских встречался с подзащитным 28 июня. Поповских заявил, что Архипенков находился в заторможенном и не вполне адекватном состоянии после того, как в больнице ему давали какие-то препараты. Конец цитаты. Суд рассмотрит кассационную жалобу Архипенкова 11 июля. Он был арестован 3 недели назад и сейчас содержится в СИЗО «Бутырка». Кирилл Филимонов для «Радио Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы», и на очереди у нас рубрика «Сетевые разговоры». Над ней сегодня работал мой коллега Андрей Шароградский.
Четко обозначившийся в последние недели конфликт между Кремлем и членами семьи покойного мэра Петербурга Анатолия Собчака привлекает все большее внимание комментаторов как в России, так и за ее пределами. Дружба Владимира Путина с Анатолием Собчаком, которая сыграла важнейшую роль в резком взлете политической карьеры нынешнего российского президента, теперь выглядит в совершенно ином свете. Вдова Собчака, сенатор Людмила Нарусова, недавно удивила многих, открыто выступив против закона, ужесточающего наказание за нарушение при проведении массовых акций в России. Объясняя свою позицию, Нарусова ссылалась именно на политическое наследие Анатолия Собчака.
Закон направлен на свободу волеизъявления на митингах, демонстрациях и так далее. Конституционные нормы. Именно эту часть Конституции писал Анатолий Собчак, мой муж. Именно эту часть Конституции о правах человека. И очень, кстати, гордился тем, что в Конституции впервые в нашей стране человек поставлен выше государства. Человек, его права, их соблюдение – это обязанность государства, записано там. И вдруг такой закон, который основополагающее ключевое положение Конституции, Конституции нарушает. Проходит так молниеносно. И, главное, процедурно нет заключения правительства. Заключение правительства обязано, должно быть, потому что там есть и финансовые расходы, связанные с арестами, с исправительными работами. Нет Совета по правам человека, это профильное. Совет по правам человека существует именно для того, чтобы давать заключение на подобные законы. Его нет. Как Михаил Федотов говорит, оно было, но Матвиенко его проигнорировала.
Теперь Людмила Нарусова стала и противницей нового закона об НКО. В том виде, как я это пока посмотрела, мне этот закон не по душе, прежде всего по названию. Даже лингвистически мой слух это оскорбляет, сказала Нарусова. По ее словам, законопроект, цитата, «даже на стадии концепции не выдерживает никакой критики». Сенатор, правда, оговорилась, что необходимо дождаться окончательной редакции законопроекта, когда будут приняты необходимые поправки и получено заключение президентского совета по правам человека. А в своем недавнем интервью телеканалу «Совершенно секретно» Нарусова говорила о том, что люди, начинавшие политическую карьеру при Собчаке, перестали следовать идеям ее мужа.
Я не хочу сказать, что все его выступления были пророческими, но невозможность понять и услышать, что говорил он, привела к тому, что сейчас, и мне это очень прискорбно, называют лихие 90-е годы. Но в эти лихие 90-е годы были люди, которые не хотели, чтобы они были лихими. И, кстати сказать, называют их лихими те, кто начинал свою политическую карьеру под его руководством.
Всеобщее внимание приковано сейчас и к дочери Анатолия Собчака, Ксении, которая из гламурной светской львицы превратилась в последнее время в известного общественного деятеля. Собчак посвятила свою статью влиятельная газета «Нью-Йорк Таймс».
Начиная с осени, когда она удивила почти всех в России и вступила в ряды оппозиции, Собчак была одним из самых видных оппозиционных деятелей. Она использовала любую платформу – радио, телевидение, интернет, прессу или быстрорастущие в России сети социальных медиа, чтобы призвать положить конец российским напастям, правлению Путина, полицейскому государству, отсутствию свободной прессы. Она выступала на митингах, следила за фальсификациями на избирательных участках, летала на юг страны с сотней москвичей для поддержки регионального лидера, снабжала протестный лагерь в столице туалетами и поддерживала панк-группу, которая в масках штурмовала крупнейший собор в Москве. Она была арестована в ходе протестной акции и провела некоторое время в тюрьме. Однако она продолжает давление, рискуя своей прибыльной карьерой ради демократического развития Родины.
Опала, наложенная на дочь и жену покойного шефа главы России, символична, помимо прочего, еще и в календарном смысле, отмечает независимый обозреватель Сергей Шелин в своем комментарии, опубликованном на сайте «Газета.ру». Через месяц Анатолию Собчаку 75 лет. Какие-то памятные мероприятия в России просто неизбежны, и теперь Владимиру Путину придется либо от них отстраниться, либо отстранить от них семью Собчака, либо инсценировать какой-нибудь примирительный фарс. В любом случае, колорит исторической дружбы Путин-Собчак меняется необратимо, уверен Сергей Шелин.
Думаю, что, оставаясь самим собой, Собчак вполне мог одобрять политику первых лет путинской эры, обнаруживая в ней много созвучий со своими идеями. Но с каждым новым раундом завинчивания гаек ему все труднее становилось бы это делать. И уж совсем плохо он представим в качестве апологета после мартовского политического стиля с его архаизмом, ксенофобией, повсеместными поисками заговорщиков, фальшивой строгостью нравов и прочими приметами реакции. Собчак был интеллигентом со всеми сильными и слабыми сторонами этого типа людей, и ярко выраженная антиинтеллигентность сегодняшней власти привела бы его в шок. К сегодняшнему дню Путин полностью изжил политическое наследство Собчака, и преемственности между ними больше нет никакой. Уход в оппозицию Ксении Собчак напомнил об этом факте, и напоминание, судя по реакции на него, оказалось довольно-таки болезненным.
Еще раз отмечу, над сетевыми разговорами работал сегодня Андрей Шароградский. В Москве 18.45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России в пятницу рассмотрит в первом чтении законопроект об ужесточении требований к некоммерческим организациям, получающим иностранные гранты. В знак протеста партия «Яблоко» организует серию одиночных пикетов. Уголовное дело в отношении бывшего советника губернатора Кировской области оппозиционера Алексея Навального передано для расследования в Главное следственное управление. Навального подозревают в причинении ущерба государственному предприятию «Кировлес». Власти Петербурга согласовали акцию оппозиции «Белые ночи», запланированную на 8 июля. Она пройдет под лозунгом «За политические реформы против репрессий». На Украине продолжаются акции протеста против принятия законопроекта, предоставляющего русскому языку статус регионального в половине областей страны. Во Франции следствие по делу об авиакатастрофе над Атлантикой в 2009 году самолет Air France, летевшего из Рио-де-Жанейро в Париж, пришло к выводу, что причиной падения его стали как ошибки экипажа, так и технические проблемы. Насилие в Сирии достигло беспрецедентного уровня, заявил сегодня глава миссии наблюдателей ООН в этой стране, норвежский генерал Роберт Мулут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Чечня интересуется Болотной. Специальный репортаж Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Философ Александр Рубцов. Россия за полчаса до революции.
В блогах Свободы.
Журналист Елена Власенко. Кто не лидер российской оппозиции?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Владимир Путин в своем указе ограничил полномочия Игоря Сечина на посту ответственного секретаря президентской комиссии по топливно-энергетическому комплексу. Но может ли это решение главы государства уменьшить влияние в отрасли бывшего вице-премьера правительства? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
В итоговом варианте указа Владимира Путина о создании президентской комиссии по топливно-энергетическому комплексу ее исполнительный секретарь Игорь Сечин потерял практически все значимые полномочия, которые ему президент, как глава этой комиссии, планировал делегировать изначально. Таким образом, как пишет газета «Коммерсант», бывший вице-премьер, возглавляющий сейчас контролируемую государством компанию «Роснефть», потерпел первое поражение в борьбе с новым правительством за сохранение своего влияния в отрасли. Сейчас при премьере Дмитрии Медведеве также образована комиссия, которая будет заниматься вопросами топливно-энергетического комплекса под руководством вице-премьера Аркадия Дворковича. Однако далеко не все эксперты готовы видеть в нем нового куратора отрасли. Среди них и генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Если вот, скажу, посмотреть на Аркадия Дворковича, вот у меня огромные сомнения, что он сделает то, что нужно отрасли. И то же самое господин Новак, который 4 года был министром финансов. То есть, понимаете, взяли людей из совершенно другого лагеря, которые считают, что нефтегазовый комплекс – это проклятие государства, доля которого в экономике должна сокращаться. Это все кудринские старые идеи, которые Минфин сознательно реализовал. Ну как вот объяснить мне, 4 года человек был за министром финансов, теперь что, ему мозги поменяют или как? По крайней мере, понимаем, что Сечин все-таки исходил, да, из интересов компании «Роснефть», но тем не менее понимал те задачи, которые перед этим еще стоят.
Но действительно ли последнее решение президента может свидетельствовать об ограничении влияния Игоря Сечина, которого многие эксперты и после его ухода из правительства по-прежнему считают неформальным центром принятия решений в нефтегазовом секторе? Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Нет, ну кто же будет внимание обращать на такие формальности? Есть люди, которые реально принимают стратегические решения. И есть исполнители, которым будет поручено эти решения проводить в жизнь. С одной стороны, это президентская комиссия, где все-таки будет Сечин во главе всего процесса принятия решений. А с другой стороны, будет орган исполнительной власти, то есть комиссия во главе с Дворковичем, которая будет эти решения исполнять. Вот и все.
То есть получается, в принципе, нормальная схема, но вот некие все равно вопросы остаются. Зачем там и там создавать комиссию?
Ну, это, я думаю, что бюрократическая возня, попросту говоря. А может быть, со стороны медведевского кабинета это некое надувание щек, чтобы придать видимость большого административного потенциала членам кабинета.
На ваш взгляд, вот сейчас из тех событий, что происходит в отрасли, что у нас на повестке дня стоит? Основные, на ваш взгляд, решения, которые должны приниматься в сфере ТЭК?
Ну, прежде всего, это реформа налогообложения. Во-первых, это предложенное правительством на октябрь законодательные инициативы, инициатива, которая должна обеспечить налоговыми льготами проекты на континентальном шельфе и проекты с трудноизвлекаемыми запасами, то есть так называемые коллекторы с низкой проницаемостью. Это такие коллекторы, откуда трудно добывать нефть. Вот это, пожалуй, самое главное, что можно ожидать. Ну и вещи, которые фактически не обсуждаются, но без которых инвестиционный климат в нефтегазовой отрасли улучшить невозможно, это отмена драконовских антиинвестиционных законов 2008 года или хотя бы какая-то модификация этих законов. То есть я хочу напомнить, что в 2008 году по инициативе Путина было запрещено всем, кроме «Газпрома» и «Роснефти», работать на континентальном шельфе, даже геологоразведочным и геофизическим компаниям, которые могли бы там что-то разведать, а потом эти разведанные запасы тем же самым «Газпрому» с «Роснефтью» отдать. То есть даже им невозможно там работать. Настолько суровы эти законы. И законы те же ввели ограничения на размер запасов, доступных к разработке на суше для негосударственных компаний, тем более для иностранных инвесторов. Вот если эти законы не уберут, если не поправят законодательство, то тогда ни о каком нормальном инвестиционном климате в нефтегазовой отрасли говорить не приходится.
То есть вопрос, скажем, об отмене экспортной монополии «Газпрома» сейчас не стоит?
Нет, это никто отменять не собирается. Если компании, которые, ну, в несколько привилегированном положении, такие как «Новатэк», они договорились с «Газпромом» о клиентском обслуживании на условиях комиссии, «Газпром» будет фактически, ну, как бы агентом, но «Новатэк» будет свой собственный сжиженный газ продавать самостоятельно. Хотя до этого еще, я думаю, пройдет немало лет.
И, собственно, мой последний вопрос. Исходя вот из тех задач и, так сказать, имиджа, который есть у Сечина и у Дворковича, да, Сечин государственник, Дворкович более-менее либерал, какие могут быть приняты решения? Почему направлению пойдет принятие решений?
Ну, недавно был такой семинар в Москве, организованный «Коммерсантом» и компанией Shell. И там я задал вопрос заместителю председателя Думской комиссии по энергетике Александру Василенко. Когда создадут нормальный инвестиционный климат, отменят это драконовское законодательство. Он был многословен, но в конце концов, если отбросить все бантики, он сказал, что пока Сечин не даст указания, никто эти законы в Думе отменять не собирается. Вот, я думаю, оттуда и надо ждать всех нововведений.
А Сечин это значит Путин?
Ну, фактически да, поскольку это как раз и можно назвать тандемом в отрасли.
Это был партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». Недавно в Саратове в рамках летней школы по криминологии и уголовному праву петербургский социолог Яков Гелинский прочел лекцию под названием «Запрет как криминогенный фактор». Сегодняшний выпуск нашей рубрики «Общественное мнение» будет посвящен этой же теме. Мы предлагаем вашему вниманию интервью с ученым. Слово ведущей рубрики Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Лекции Якова Гелинского предшествуют два эпиграфа. Один – слова Александра Никонова. «Запретом ничего нельзя уничтожить. Запретом можно только породить мафию». А второй эпиграф – высказывание Константина Рамадановского, директора Федеральной миграционной службы. «Там, где есть ограничения, там коррупция и обман людей». Слово Якову Гелинскому.
К сожалению, человечество любит запрещать то, что ему не нравится. Даже в том случае, когда то, что запрещается, менее опасно, чем сам запрет. Ну, самый простой пример. Во многих странах был сухой закон. Наиболее известен американский сухой закон 20-30-х годов минувшего века. А оборачивается это тем, что начинается самогоноварение, контрабанда алкогольных изделий, коррупция, подкуп чиновников и представителей полиции. И кончается тем, что правительство, поняв, что оно ошибка ошиблась, сухой закон отменяется. Вот американский криминолог Шур еще во второй половине прошлого столетия опубликовал книгу, которая называлась «Преступление без жертв». И Шур выступал против того, чтобы преступлениями считать называемые преступления без жертв. Это потребление алкоголя, это потребление наркотиков, это производство абортов, это казино и игорный бизнес. Дело в том, что в этих случаях жертвами становятся сами лица, которых можно было бы обвинить в преступлении. Есть разные способы ухода из жизни. Можно повеситься, а можно спиться, а можно колоться героином, а можно убивать себя перееданием, ожирением и так далее. С своей точки зрения и с точки зрения Шура, я с ним солидарен, это личное дело каждого. Запрет приводит, как правило, к тому, что запрещенный вид деятельности становится предметом организованной преступности, потому что известно, что есть спрос, будет предложение. Коррупция.
В то же время трудно отрицать, что алкоголизм, табакокурение, употребление наркотиков – это зло. Как же с ними бороться в таком случае? Как решает эти проблемы цивилизованный мир?
Во-первых, бороться ни с чем не надо. В мировой литературе нет понятия борьбы. Есть понятие социального контроля или противодействия. Здесь вопрос культуры, вопрос образования, вопрос семейного воспитания. Но в любом обществе были, есть и будут лица, употребляющие средствами, которые воздействуют на центральную нервную систему, на головной мозг. И не только среди людей. Потребление вот каких-то веществ, которые воздействуют на центральную нервную систему, известно и животному миру. Самый обычный пример – кошки и валерьяна. Так что это, видимо, какие-то биологически заложенные механизмы. Но одни люди либо умеренно употребляют, либо совсем не употребляют, а другие оказываются алкоголиками или наркоманами. Это их беда, это их трагедия, трагедия их родственников, но это не предмет уголовного преследования. Вот что очень важно.
А что говорит о самом обществе существование в нем большого количества запретов?
Ну, говорит о том, что общество не очень цивилизованное и не очень продвинутое, я бы так сказал.
А что в этом смысле можно сказать о России?
О России ничего хорошего нельзя сказать. Если мы сейчас додумались до того, чтобы запретить так называемую пропаганду гомосексуализма, это же бред абсолютный. Во-первых, неизвестно, что такое пропаганда. Во-вторых, гомосексуализм – это одна из нормальных разновидностей полового влечения. Давно известно, что в каждом обществе генетически существует 2-4% гомосексуалистов, плюс социально, так сказать, порожденный гомосексуализм, социально обусловленный и порожденный тюрьмами, казармами и закрытыми учебными заведениями. Поэтому в среднем в каждой популяции не 2-4, а 10-12, а то и 20% гомосексуалистов. Но это относится к этому надо нормально.
А вот финал лекции социолога Якова Гелинского, цитирую. «Понимание того, что запрет часто служит значимым криминогенным фактором, призвано способствовать совершенствованию законотворческой и правоприменительной практики, а также целенаправленному формированию правосознания населения и воспитанию толерантности». Правда, автор не столь наивен, чтобы верить в реализацию сказанного.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила сегодня Вероника Баде, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после выпуска новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Михаил Соколов. В гостях в московской студии «Радио Свобода» директор Института проблем глобализации, доктор экономических наук Михаил Делягин и директор Департамента стратегического анализа компании ФБК, доктор экономических наук Игорь Николаев. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Герман и Антон Золотых. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Народ Украины протестует против диктатуры президента Януковича.
Андрей Красненков посчитал клеветнической статью о себе
наших
на сайте
подзащитных
«Мемориалы».
Лишают, по сути, права разобраться, в чем именно их
обвиняют.
В районе
города Самсун на Черноморском побережье Турции затоплены...
Наибольшая радиоактивность зарегистрирована в нижнем белье Арафата в русской шапке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 15460. свободный информационный мир. Радио «Свобода».